Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», прямой эфир, с вами Денис Тимошенко. Армия России продвинулась неподалеку от Купянска, возле села Кендрачивка. Об этом сегодня утром сообщил проект Deep State. Это село находится прямо на север от Купянска, и отсюда до городской черты агрессору осталось около 3 километров. Долгое время линия фронта тут была стабильна, несмотря на постоянные российские атаки. Более того, 10 марта Deep State сообщал об успешной контратаке сил обороны в районе села Голубивка. На карте это синяя зона. Тут Россия пыталась зайти в Купянск с северо-востока. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 9 атаках агрессора на этом направлении. Все они, согласно сообщению ведомства, происходили на восточном берегу реки Оскол. Согласно же Deep State, продвижение России было как раз на западном берегу реки, которая, как мы видим, делит Купянск надвое. Сегодня в студии будем говорить о том, что происходит на север от Купянска и может ли Россия зайти в сам город. Как агрессор пытается сформировать плацдарм для наступления на Константиновку. И что ждет российскую экономику, если Трамп так и ведет вторичные санкции против российской нефти. С нами сегодня будут майор, старший офицер отделения психологической поддержки персонала 23-й отдельной механизированной бригады Сергей Суворкин, военный обозреватель и координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец и директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Амельченко. Напомню, друзья, плюс 38-095-151-95-05, номер наших Viber и Telegram. Они работают в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение. Естественно, можете писать и в чатах Facebook и в YouTube, где смотрите прямую трансляцию нашего эфира. Ставьте лайк этой трансляции, где бы вы нас не смотрели, если вам нравится, что мы делаем. И не забудьте подписаться на нас в YouTube, если вы этого еще не сделали. Давайте сначала посмотрим, что произошло в минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На северском выступе российские войска штурмовали окрестности Белогоровки и Ванадарьевки. Идут штурмы в Часовом Яру и Предтечино с юга от него. В Торецке и Щербиновке. Линия стабильна. Западный край Донецка – это Покровское и Кураховское направления. Здесь сохраняется большое количество атак – 79 за сутки. Южный фланг Покровска. Восток от Покровска в районе выхода на трассу возле Пантелеймона и Дипстай фиксирует продвижение россиян. На западном краю Покровского выступа и на запад от Курахова. Юг Донецкой области – это Новопавловское направление. Продолжаются штурмы под Константинополем, Разливом, Бурлацким, Гипроэнергией. Есть новое продвижение агрессора в Разливе. Лиман, Кременная, Купянск. По данным Генштаба, на правом берегу Оскола активность войска РФ не проявляли. Атаковали северо-восточные подступы к Купянску и села вокруг Песчановского выступа. На Лиманском участке бои зафиксированы под Надеей, Дебровой, Колодезями в направлении Нового, Серебрянки, Торского, Зеленой долины и Новомихайловки.
С Новопавловского фронта к нам подключается майор Сергей Суворкин, старший офицер отделения психологической поддержки персонала 23-й отдельной механизированной бригады. Сергей, здравствуйте.
Доброго дня.
Новопавловское направление – это юг Донбасса, условно, ну, для нашей аудитории, скажем, это то, что вокруг захвачено недавно Великой Новоселки. Сергей, расскажите, пожалуйста, какие особенности действий россиян после захвата Великой Новоселки, ну и разлив, да, вот мы сейчас покажем карту, Deep State, она выглядит достаточно странно, как вы это прокомментируете?
Так, Deep State показує, що в розливі присутні війська ворога, але знову ж таки, вони, скориставшись, коли була, ну, погода дуже погана, дощ, туман, що не, ну, ускладнювало, скажімо так, дорозвідку, авіадорозвідку та використання ударних безпілотників, малими групами пішком проривались, да. Ну, знову ж таки, в розливі бої йдуть, село ми тримали, так що ми оттуда не вийшли, ну, Deep State зарано показує таку інформацію.
А скільки там окупантів, ну, плюс-мінус?
Ну, скажімо так, наприклад, за вчора було ліквідовано 14.
Ну, то есть, лише за вчора. Это счет идет, я так понимаю, ну там на десятки, да, то есть это очень ограниченное количество солдат армии агрессора вот в этом разливе.
Да, плюс без техники, ну, тобто малі групи проходили пішки для того, щоб, ну, в подальшому накопичуватися. Але знову ж таки виявляємо, знищуємо.
Сейчас вообще как они действуют? Вот пытаются пехотой наступать без техники, без багги, без мотоциклов, без самокатов, без ничего, просто ногами?
Насправді по-різному. Вони і пішими групами атакують, малими групами. Знову ж намагаються на техніці атакувати, прориватися через позиції, але завдяки нашим хлопцям, нашому ББС, які регулярно їх зустрічають, та ж арта. Тому, ну, скажімо так, великих просувань у них немає.
Сергей, я еще уточню по разливу. Я так понимаю, идет сейчас разведка, пытаются выявить, где они там засели. Как это происходит? Это летают украинские разведывательные дроны и пытаются зафиксировать какую-то активность, да, агрессора?
Не лише дроны, знову ж таки, я повторюсь, а там присутні наші військовослужбовці, які зачищають населений пункт.
Угу. То есть просто штурмовики даже ходят, да, по этому селу украинские?
Так.
Сейчас много таких новостей о западной военной помощи. Вы как-то ощущаете это на себе? Какая у вас ситуация с вооружением западным, ну, европейским, американским? Есть ли боеприпасы? Удается ли это все ремонтировать? Поступает ли новая техника вам?
Ну, скажімо так, я не можу розповсюджувати так цю інформацію, але, як завжди, хотілося б побільше. Зброї багато не буває.
Традиционный ответ, да, от бойцов со всех направлений. Мы видели много кадров, как Восточный фронт опутан оптоволокном, куда не поедут наши журналисты, деревья и заборы все в оптическом кабеле. У вас тоже так?
Так, це дійсно є. Оптоволокно ворогом використовується досить активно. Але, знову ж таки, наші хлопці дуже гарно користуються рушницями з картечею. Тому на подльотах це діло гарно збивається. Знову ж таки, якщо ми говоримо про цілі, які літають повище, то ми їх своїми камікадзе також ліквідуємо.
Дронів... Насколько действенны детекторы? Сейчас все бойцы пытаются их приобрести. Ну и я так понимаю, что ружье – это единственный способ спастись и от FPV-дрона, когда украинский боец остался один на один с ним, или какие-то новые варианты ищутся?
Ну, скажем так, помповые рушницы – досить эффективна зброя против дронов камикадзе. Против скидов, звісно ж, ні, але проти дронів камікадзе вони діють достатньо гарно, скажімо так. Стосовно приблудза, які ви кажете, то так, вони дійсно допомагають, попереджаючи, що потрібно, ну, сховатися в укриття якнайменше.
Помповым ружьем даже попасть нужно еще в дрон, то есть, ну, настолько меткие украинские бойцы, да, тренировались на этом всем?
Ну, звісно ж. Да. Звісно, це тренування, звісно, це все проводиться на полігоні, знову ж таки. Тому все це працює.
Вам, как офицеру отделения психологической поддержки, несколько вопросов. Стартовали в Украине так называемые контракты 18-24, особые условия для молодых рекрутов. Ну, напомню, там самая такая громкая норма – это 1 000 000 гривен выплата за год и право демобилизации. Приходят ли к вам по таким контрактам? Ну и, может быть, переоформляют добровольцев, которые были уже в вашей бригаде в этой возрастной категории?
Скажімо так, компанія насчет цього працює стосовно залучення таких військовослужбовців. Поки що не можу чітко розповсюджувати дані, але, ну, наші рекрутингові групи стосовно цього питання працюють.
Как относятся, так сказать, военнослужащие из других возрастных категорий к этому вопросу? Ну, много, да? Ссор в украинских социальных сетях, почему-то одним вот такие условия, другим совсем другие условия государство предлагает. Есть ли какое-то возмущение, конфликты у вас? Как вы с этим работаете?
Тут питання не про гроші. Тут питання про устої моралі та держави. Яка різниця, з якою, ну, скажімо так, 1 000 000 це просто, ну, як додаткова винагорода за те, що в лавах Збройних сил борониш свою державу. От і все. Більшість тих, хто прийшов у Збройні сили, вони рівно так же, як і я сам, ми прийшли самі сюди. Без всяких мільйонів. Тому в цьому відношенні нічого не змінилося. ну, скажімо так, я скажу за себе.
Угу.
Що є мільйон, ну, було б добре, але я ж сам прийшов, і я знав, для чого я сюди прийшов. Так само і решта військовослужбовців.
Ну, многие военнослужащие не сами пришли, да, в вооруженные силы Украины, а их мобилизовали.
Ну, знову ж таки, обов'язок боронити свою державу ніхто не відміняв. Тому, ну, з цього питання, знову ж таки, це досить риторично.
Угу. СЗЧ, самовольне ставлення часті, возвращаються ли вашу бригаду или приходять ли із других бригад після того, як оставили свої воїнські часті?
Так, так, такі випадки є. Через резервні батальйони приходять військовослужбовці. Тому, ну, скажімо так, не так масово, але, знову ж таки, вони є і виконують завдання, тому людина, як то кажуть, оступилася, зрозуміла свої помилки і повернулася.
Що би ви людям сказали, які опасаються, що к ним буде плохое отношение після цього? Ну, може бути, не уголовна відповідальність, да, но хоча б, я не знаю, там, презрення, або як там кажуть в армії?
Стосовно тих, хто скоїв раніше СЗЧ?
Да.
Що я, ви маєте на увазі, що я хочу їм сказати?
Да, і от вони колеблються, допустим, да.
Хлопці, повертайтесь, роботи хватає. Тільки і всього.
Сергей, ну и в целом, да, это очень интересная у вас должность, психологическая поддержка. Ну вот какие там есть психологические запросы, да, потребности у украинских военнослужащих? Ощущается ли, ну как, я понимаю, что она ощущается, как выражается эта усталость, да, от боевых действий и так далее? Какие бы вызовы вы очертили?
Так, знову ж таки, здебільшого це емоційне вигорання, оскільки, ну, бригада досить тривалий час уже перебуває в бойових діях. От. Плюс ПТСР, знову ж таки, гострі реакції на стрес. Це ті питання, які можуть проявитися в будь-який момент. Тому з такими військовослужбовцями, відповідно, окремо працюють представники, як, скажімо так, нашого відділення, так і група контролю бойового стресу, група психологічного супроводу та відновлення, які займаються з цими військовослужбовцями, тобто, ну, або в групових заняттях, або в індивідуальному порядку з кожним військовослужбовцем, який цього потребує. Знову ж таки, ми направляємо військовослужбовців до санаторно-курортних закладів, до лікувальних закладів, типу Ворзель, Лісова Поляна, де їм надають, скажімо так, допомогу психологи в більш спокійній обстановці.
Спасибо вам большое.
Згодом вони повертаються до виконання завдань знову.
Спасибо, Сергей. Сергей Суворкин с нами был, старший офицер отделения психологической поддержки персонала 23-й отдельной механизированной бригады. Бригада держит Новопавловский фронт. Посмотрим небольшой репортаж, после этого пообщаемся с военным аналитиком Константином Машевцом. Военные 24-й механизированной бригады имени короля Данила сняли прилеты планирующих авиабомб с близкого расстояния. Это случилось во время работы артиллерийского расчета. Даже по видео, которое, конечно, не передает реальной силы удара, можно понять, насколько он мощный, если находиться рядом с ним. Происходит фактически землетрясение. Смотрим эпизод из боевой работы под Часовым Яром.
Працюємо. Плюс працюємо.
35-04. Є.
Розблоковано!
Наш плюс один вогонь. Що по вогонь?
Постріл!
Кави, кави, кави. Увага, до нами.
Плюс кави.
Укриття спочатку.
Рама укриття. Кабель. Скоро, скоро. Скоро.
Цыпочка,
ты я?
Сюда!
Пан установка!
Три симки!
Разнесло хату, да?
Ми в укритті, дуже близько впали.
На вогонь давай, блядь,
тут не знати, що там з машиною. Плюс один вогонь, а не знати, що з машиною. Тут все в диму.
Ну, все.
Йдемо дивитися до того.
Роман, давай.
Працюємо?
Зараз подивимося обстановку, скажемо. Працюємо. На тих установках один вогонь. Постріл!
Це от реальна журналістика, реальна війна. Буквально 30 секунд назад був кап. Три підряд. Сусідня хата горить. Хлопці встигли сховатися в укриття. Одразу після працювання кабів. Вогонь продовжується.
Армия России продвинулась неподалеку от Купинска, возле села Кендрачивка. Об этом сегодня утром сообщил проект Deep State. Это село находится прямо на север от Купинска, и отсюда до городской черты агрессора остается около 3 километров. Долгое время линия фронта тут была российские атаки. Более того, 10 марта Deep State сообщал об успешной контратаке сил обороны в районе села Голубивка. Вот она отмечена на карте синим. Тут Россия, как известно, пыталась зайти в Купинск с северо-востока. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 9 атаках агрессора на этом направлении. Все они происходили на восточном берегу реки Оскол. Согласно же Deep State, это продвижение, о котором мы сейчас говорим, произошло на западном берегу Оскола, который делит Купинск надвое. Сами военный обозреватель, координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машавец. Константин, здравствуйте, рад вас видеть.
Здравствуйте, аналогично.
Константин, вы недавно делали, ну буквально день назад, обзор ситуации на Купинском участке фронта. Давайте расскажем нашей аудитории, что там сейчас происходит, почему там, какие подразделения там сосредоточены, ну и почему именно там России удалось продвинуться возле села Кендрачивка.
Ну, о причинах, вероятно, може свідчити лучше українське командування, яке там командує. Ну, я можу тільки предполагати, исходя з тої інформації, яка в відкритих істочниках знаходиться. Значить, там дійсно ударна група практично 6-ї общовойскової армії противника із составу групіровки войск «Север». Вони намагаються зараз розширити плацдарм севернее Купинска, щоб перевести його із тактичного в оперативний, щоб він приобрел оперативне значення для того, щоб там сосредоточувати сили і средства. Очевидно, противник проводить ці дії в рамках підготовки к наступательной операції в отношении города Купинск, Купинского района обороны. Вот пока он там преимущественно действует пехотой, вот, но за счет того, что ему удалось там создать значительное превосходство в силах и средствах, именно в численности пехотных подразделений штурмовых. Вот. Он на определенных участках продвигается. Вот. Там действует 69-я мотострелковая дивизия, ряд приданных ей частей подразделений и состава других соединений 6-й армии, вот. А также так называемого добровольческого штурмового корпуса Российской Федерации. Вот. Ну, продолжают интенсивные атаки. Там, кроме Дворичанского и Новомлынского плацдарма, там еще есть, именно форсировали несколько мелких тактических плацдармов, там в районе Каменки, Тополи. Вот. Они сейчас пытаются это все их свести в один такой большой, как я сказал, оперативного масштаба плацдарм, для того, чтобы наладить переправу сил и средств, в том числе и военной техники, на западный берег и иметь возможность организовать и провести какие-то наступательные действия в отношении Купинского района обороны.
Оперативный плацдарм, вы имеете в виду одновременно на нескольких этих плацдармах организовать так, чтобы на западном берегу можно было...
Да, свести их в один плацдарм. Они мелкие, тактические, там, на роту, на взвод. А сейчас они пытаются их свести в один большой, для того, чтобы иметь возможность кинуть там или понтоны, или восстановить там мостовые переходы и сосредотачивать там силы и средства в значительном масштабе. Для того, чтобы потом организовать, там они на киндершивку действуют, там, на западное, для того, чтобы иметь возможность организовать наступление с севера на Купинск.
Это наступление, скорее всего, будет... Но мы не знаем, да, мы можем только гадать. По перерезанию логистики вряд ли они пойдут в сам город.
Ну, это классика оперативного искусства советской, так называемой, российской военной школы. Охваты, окружение, это считается в этой школе, считается наиболее эффективным способом разгрома войск противника. Ну, так вот они так и действуют. Но дело в том, что для этого им потребуется южнее Купинска создать плацдарм, полосе 1-й танковой армии из состава группировки войск «Запад». Но там... Проблема в том, что они не могут свой прорыв к Осколу расширить по флангам, там, в сторону Колесниковки и Загрызово. Вот. Они в районе Кругликовки пробились к Осколу, но несколько раз там через Синьково пытались закрепиться на противоположном берегу Оскола, но у них не получается. Почему? Потому что они там не могут значительные силы и средства сосредоточить для броска за реку. Вот, не могут расширить этот свой прорыв. Вот. Но 1-я танковая армия сейчас, по сути, я так понимаю, занята проблемой наступления на Борову, а не этим. Поэтому сейчас действует в основном 6-я армия, пытается активными действиями за рекой создать предпосылки для организации и проведение наступления на Купинск. Но я думаю, как только 6-й армии удастся достигнуть более-менее значительных каких-то результатов там на западном берегу Оскола, 1-я армия тоже танковая включится в это все дело.
Угу. Ну, давайте вот южнее пойдем на Боровую. Там недавно было продвижение тоже в районе Катериновки. Я вот не может поправить, это там находится эта 1-я танковая армия, которая сейчас сосредоточилась на том, чтобы пробиться к Боровой?
Да, там в полосе 4-й танковой кантемировской дивизии. Ну, там с севера действует 2-я мотострелковая Таманская, южнее 4-я. Там же 27-я отдельная мотострелковая бригада армейского подчинения. Еще ряд приданных сил и средств. Вот. Катериновка это южнее, это на Лиманском направлении.
Также есть продвижение на юго-запад от Торецка у агрессора. Вы тоже упоминаете вот это вот направление и связываете его с тем, что Россия пытается сформировать плацдарм для возможного наступления на Константиновку. Давайте немножко об этом.
Ну, противник переместил, перегруппировал в полосу 51-й армии части соединения 8-й общевойсковой армии с бывшего Курахского направления. Вот, сейчас это Новопавловская. Вот. Там он ввел в бой 150-ю мотострелковую дивизию. Но, естественно, я писал в своем крайнем обзоре о том, что главной целью является захват района Старая Николаевка, Пантелеймоновка, Александрополь, Калиновы. Вот. То есть они пытаются там фланговыми действиями с востока и с запада. Вот. Почему? Потому что там на противоположном фланге развернута другая дивизия этой же армии, 8-й, 20-я мотострелковая. Вот. И туда же переброшена была и, по-моему, если не ошибаюсь, 39-я мотострелковая бригада. Тоже это все с Курахевского направления. После того, как они ликвидировали Курахевский плацдарм, выступ ВСУ, у них высвободилась часть сил и средств. Поэтому они перегруппировали. Но, насколько я понимаю, эти действия, вот попытка вытеснить наши войска из этого района, указанного выше мной, это подготовка к броску на Константиновку.
Константин, без вот этого срезания, вот этого вклинения, да, сил обороны, возможно наступление на Константиновку? Вообще это решенное дело, ну, что мы ожидаем весной, летом наступление на Константиновку, или это одна из гипотез, да, и вполне возможно оно не состоится?
Я думаю, что оно все-таки состоится. Противник там концентрирует силы и средства. Там действует сразу большая часть 51-й армии общевойсковой, это бывший 1-й армейский корпус, ДНР, так называемый. Там 132-я бригада, 5-я, 9-я, 5-я там в районе Воздвиженки. 39-ю перебросили туда же бригаду, я сказал, из состава 68-го армейского корпуса. То есть там значительные силы и средства, но это не может, они не могут двигать туда-сюда бригады и дивизии просто для того, чтобы там вводить кого-то в заблуждение или там вызывать наше с вами обсуждение в публичной информационной плоскости. Очевидно, это с какой-то целью делается. Ну и надо учитывать, что вполне возможно значительная часть сил и средств с Курского направления бывшего может быть переброшена.
Только у вас хотел спросить, да, еще нет никаких признаков о том, что эта группировка как-то растаскивается по Донбассу?
Ну, пока нет, потому что перед ними стоит задача там создать вот эту буферную зону на границе Курской и Сумской областей. Плюс активные действия ВСУ в Белгородской области, там часть сил сковали, но незначительную. Российское командование, очевидно, считает эти действия ВСУ отвлекающими. Это очевидно. Вот. Иначе бы мы уже видели там сосредоточение какой-нибудь значительной группировки, там, ну, по крайней мере, 20-30 тысяч военнослужащих. Пока там этого нет, они действуют отдельными подразделениями. И частями пытаюсь усилить силы и средства из состава группировки прикрытия с границы. Вот. Но стоит ожидать. Дело в том, что в Курской операции там принимал главную составляющую, составляющая была воздушно-десантной и морской пехоты части соединения. То есть из состава мобильных войск. Я думаю, они довольно значительную часть перебросят в восточную или, скорее всего, в южную операционную зону.
Костин, ну а если смоделировать это возможное наступление на Константиновку, как оно будет выглядеть, где будет главное направление удара? Без Лимана, вот, допустим, взятие Лимана, возможно это операция, начало операции?
Да, Лиман до Константиновки не имеет никакого отношения. Он имеет отношение к Славянско-Краматорской агломерации. Константиновки не будут прорываться с двух сторон. Со стороны Воздвиженки, скорее всего, там 20-я мотострелковая дивизия свежая появилась. Они пока еще, плюс бригада вот эта 39-я приехала, они пока еще не ввели ее в бой. Хотя у них проблемы на Турецком. А с другой стороны, они будут через часов Яр, Ступочки прорываться к Константиновке. То есть, по сути, главными будут, скорее всего, с северо-восточной стороны направление на Константиновку и с юго-западной, это со стороны Воздвиженки. Ну, там мне надо еще Полтавку взять, новую Полтавку, прорваться за трассу Покровск-Бахмут. Вот, пока они не могут это. Вот. Ну и вот это предполе со стороны Терецка. Если им удастся ликвидировать эту наш выступ, как я говорил, в районе Старой Николаевки и Колынова, тогда, естественно, подтянутся и эти с Терецками. Ну, им тут в Терецке они завязли немного. Вот. Ну, видите, сместили южнее, ввели в бой 150-ю мотострелковую дивизию, которая предназначена, по идее, должна быть предназначена для развития успеха уже после прорыва на тактической полосе.
Ну и последний к вам вопрос. Дипсейт подсчитал продвижение российских войск за март. Сообщили они, что оккупировал агрессор 133 квадратных километра украинской территории, что, ну вот мы видим этот график, это значительно меньше, чем было в июле 2024, в феврале 2025 годов. Видим, что тогда было продвижение с пиком в ноябре. Наибольшая цитата Дипсейт: продолжается падение результативности российских войск по сравнению с ноябрем. Месячные потери территории упали почти в 6 раз. Костин, это вооруженные силы Украины изменились, армия Российской Федерации изменилась. Как вы прокомментируете вот эти цифры?
Ничего не изменилось. Я бы не оценивал реальное положение дел, ситуации, площадь занятой или контролируемой территории. Ситуацию в реале, ну, то, что называется, надо оценивать на местности. Исходя из положения и состояния войск своих, противника и так дальше. Считать захваченные метры, ну, опосредственный, я бы сказал, метод оценки ситуации реальной. Вот. Хотя, да, есть, ну, очевидно, что темпы по сравнению с осенне-зимним наступлением противника упали.
Константин, спасибо вам огромное, были очень рады вас видеть. Военный обозреватель, координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец был в эфире радио «Донбасс Реали». Ну и обсудим, как отразятся на российской экономике возможные санкции, вторичные санкции против российской нефти, которым пригрозил Владимиру Путину Дональд Трамп. На днях он сказал на вопрос журналиста, что это будет означать. Цитата: «Это будет означать, что если вы покупаете нефть в России, вы не сможете вести бизнес в Соединенных Штатах. На всю нефть будет установлена пошлина в размере 25%, от 25 до 50 пунктов на всю нефть», сказал Дональд Трамп. Ну и это уже имело свое воздействие на мировые рынки. Индийские нефтеперерабатывающие компании, как сообщило издание Bloomberg, срочно ищут альтернативных поставщиков нефти в регионах Ближнего Востока, Северного моря и Средиземноморья. Индия была на втором месте по закупке российской нефти. Ну, а сейчас, как видим, уже готовятся индийские, в частности, может быть, и другие нефтеперерабатывающие заводы к возможным санкциям. С нами Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова. Владимир, здравствуйте. Рад вас видеть.
Здравствуйте, я вас также рад видеть.
Владимир, ну что вот это вот означает? Давайте немножко поясним, как и когда вот такие вот санкции, пошлина в размере 25%, которыми грозит Дональд Трамп, ну и вы не сможете вести дела с Америкой, если будете покупать российскую нефть. Как это отразится на российской экономике и когда?
Ну, тут надо уточнить, ну, безусловно, любимый метод и слова сейчас Трампа – это пошлины, да, увеличим пошлины, но Америка не может увеличить пошлины на нефть, которую покупают другие страны, то есть она может увеличить только пошлины на товары для своей страны, поэтому тут, наверное, имелось в виду нечто другое, то есть если страны, какие-то, допустим, Китай или Индия будут покупать российскую нефть, то тогда Америка может ввести пошлины на товары с этих стран, которые импортируются в Америку. То есть такой метод отработан на Венесуэле. Вот, то есть те страны, которые значит, торгуют и покупают нефть в Венесуэле, на товары с тех стран значит, устанавливается соответствующая пошлина. Со 2 апреля же такой механизм заработает. Наверное, об этом имел в виду. Трамп, как это отразится? Ну, во-первых, конечно, это отразится крайне плохо на страны, которые будут, значит, покупать эту нефть, потому что, ну, вы сами понимаете, пошлины для Китая и для Индии, а для них, то есть вместе эти страны поставляют и значит, экспортируют, а, соответственно, США импортируют товары с этих стран на сумму более 500 миллиардов долларов в год, да, то есть и такая значительная пошлина, она, безусловно, ударит очень сильно по экономике Индии в данном случае, Китая, возможно, Турции, потому что Турция тоже как бы в этом ряду может оказаться. И это, во-первых, то есть, ну, во-вторых, это может привести к серьезному спаду вообще мировой экономики, да. Потому что Китай и Индия – это ключевые, значит, экспортеры в мире вообще продукции. Ну и также надо заметить, что на мировом рынке нефти будет очень серьезный хаос происходить. Почему? Потому что если сразу убрать российскую нефть таким образом с мирового рынка, то цены могут возрасти значительно, они могут подняться там на 20-30% одномоментно, по сути, да. Поэтому мне кажется, что сейчас Соединенные Штаты к этому не готовы. Это просто такой механизм переговоров, да. То есть, а если все-таки как бы они и будут использовать какие-то механизмы влияния на Россию, с моей точки зрения этот механизм будет несколько другой, потому что то, что предлагает Трамп, это по сути приведет к обвалу мирового рынка нефти, к коллапсу мировой торговли, что также Соединенным Штатам совершенно невыгодно.
Владимир, а как долго будет продолжаться вот этот обвал мирового рынка и, ну, скачок цен на нефть, потом же рынок как-то стабилизируется? Вот, допустим, Трамп собирается в Саудовскую Аравию, в Катар совсем скоро, и Объединенные Арабские Эмираты, ну, страны ОПЕК+, да, может быть, и как раз откладывают на эту поездку, может быть, там тоже будут какие-то определенные договоренности, чтобы смягчить последствия возможного такого решения?
Ну, вы же знаете условия, какие Трамп выдвинул саудитам, что он посетит Саудовскую Аравию только в том случае, если Саудовская Аравия будет инвестировать в экономику США там более $1 триллиона.
В течение 4 лет, да.
Да, да, да. Ну, вроде бы даже договорились сейчас о большей величине, там, поэтому, ну, пока договоренность о том, что Саудовская Аравия компенсирует дефицит возможной нефти, значит, который получится от санкций на российскую нефть, пока таких договоренностей достигнуто не было. Да, поэтому, если такие договоренности действительно будут достигнуты, то, в принципе, Саудовская Аравия в состоянии где-то, ну, не сразу, но в течение там полугода, полугода где-то процентов на 70 заместить российскую нефть.
Мы тут много говорили о возможном влиянии на китайскую экономику, на индийскую экономику, на мировую экономику. Давайте допустим, что такое решение принято, которое мы обсуждаем, да, возможность вторичных санкций против российской нефти. А на российскую экономику как это повлияет? Я так понимаю, что Китай и Индия точно не будут покупать нефть, если эти санкции будут введены, потому что торговля США для них дороже. Российский бюджет как отреагирует?
Ну, это будет для российского бюджета катастрофой, поскольку основные источники наполнения бюджета, в первую очередь, нефть. Это основной источник. Где-то процентов на 35-40 бюджет зависит от экспорта российской нефти. Учитывая то, что за первый квартал в российский бюджет не добрал, там у них дефицит более 3 триллионов, да, то есть если еще остановится экспорт нефти, ну, это будет просто экономический коллапс. Они не смогут продолжать военные действия. То есть они должны эти, ну, в принципе, в течение там нескольких месяцев они вынуждены будут эти военные действия остановить из-за отсутствия возможности финансирования войны. Однако непонятно, у них же есть возможность еще обхода этих санкций. Там есть так называемый теневой флот, теневые страховые компании. То есть они будут пытаться все равно что-то предпринять, как бы обойти эти санкции, но все равно я думаю, что не удастся им полностью это сделать. Это был бы, безусловно, мощнейший удар по России. Ну, в данном случае, я думаю, что, скорее всего, Трамп не будет на сегодня, он еще не готов прямо сейчас внедрять эти санкции, эти таможенные пошлины. Это просто механизм влияния, подталкивания России к окончанию боевых действий.
Владимир, ну а когда будет готов? Вы говорите, сейчас не готов, но какие-то, может быть, да, предварительные приготовления нужно к введению возможно таких санкций, да, чтобы они не так болезненно ударили по мировой и американской экономике?
Ну вот будет, ожидается, значит, телефонный разговор Путина и Трампа на этой неделе, да, то есть посмотрим, о чем они там договорятся, да, то есть. И дальше как бы такой термин — это 20 апреля, о котором говорил Трамп. То есть это как бы Пасха, она и православная, католическая в этом году совпадает. То есть если Трамп будет видеть, что главный виновник не, как бы продолжения боевых действий — это Россия, то я думаю, что он уже после 20 апреля, может быть, более серьезно задумается о введении санкций. Когда будет готов, навряд ли он будет о таких санкциях, которые он говорит, вообще когда-либо готов будет ввести, потому что это просто разрушит все рынки. То есть, но какие-то санкции, я думаю, что он будет готов ввести. Думаю, не такие, как сказал, но меньше, но что-то он введет.
Ну вот, а говорят, что нет рычагов воздействия у США на российскую экономику, а есть, да, ну мы говорим там, это о том, что это очень может быть такой катастрофический сценарий для российской экономики, ну может быть и помягче. Владимир, спасибо вам большое. Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, был вместе с нами. Будет уголь, будет хлеб, так российская пропаганда до сих пор вещает об угольной отрасли на оккупированных территориях Донбасса. Именно мифом об угле Кремль в 2014 году раскачивал регион и говорил, что если бы не Киев, Донбасс жил бы богато. Ведь угля, цитата, хватит и для правнуков. Теперь под оккупацией России большинство шахт закрыли под видом реорганизации или просто затопили. А на тех, которые еще работают, долги по заработным платам давно стали нормой. Моя коллега Оксана Тропотяга сделала краткий обзор ситуации с углем в оккупации.
Разобрали на металлолом, затопили и закрыли. Что происходит с шахтами оккупированного Донбасса? Захватывая Донецкую и Луганскую области, Россия в 2014-м обещала горнякам рассвет. Но вместо этого, как выяснили донбасс-реалии, десятки шахт закрыли под видом реорганизации или просто затопили. А на тех, что еще работают, задержки зарплат давно стали нормой. О былой мощности отрасли может напомнить разве что праздничная форма с логотипом украинской ДТЭК. Ее заметили на работниках одной из шахт Луганщины в день шахтера в 2024 году. Так как так получилось? А началось все еще в первые годы гибридной агрессии России на Донбассе. Например, на шахте Жовтневый рудник под Песками незаконное вооруженное формирование батальон Сомали под командованием одного из тогдашних главарей группировки ДНР «Моторолы» разбирал шахту на металл. Вырезали все, вплоть до шахтных канатов, которые вытаскивали танками. То же происходило и на шахте в Углегирске. На сухой консервации с 2015-16 годов шахта имени Калинина. Многие шахты Донецка имени Абакумова, Челюскинцев, Трудовская затоплены. И даже гигантов переводят в режим откачки воды. Так, шахта имени Засядько не работает с 2021 года. Последнюю крупную шахту в Донецке остановили в 2024 году. Шахты, из которых же все еще можно что-то добыть, передают российским компаниям. Но даже на оставшихся дефицит рабочих. Шахтеров забрали в оккупационную армию. Еще в 2022-м главарь группировки ЛНР Пасечник жаловался Путину, что с началом СВО 58% шахтеров, работающих в забое, ушли на фронт. И утверждал, что на одной из шахт работает всего 3 человека, а должно быть более 300. Летом 2024-го нехватку рабочих рук на Донбассе оценивали в 50-70%. Но будущее Донбасса как шахтерского края под вопросом не только из-за закрытия условиях шахт в оккупации и всего только что названного. Россия настойчиво заставляет Украину учиться жить без угля, оставив без антрацита и обстреляв энергетику. ТЭС и ТЭЦ перевели на другую марку угля, да и самим им тоже нашли альтернативу. Полностью отказаться от угля в ближайшее десятилетие вряд ли получится. Но, очевидно, потребность в нем будет значительно ниже, а значит и потребность в восстановлении шахт после деоккупации.
Это было радио «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете на сайте Украинской службы «Радио Свобода». Радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии» и подписывайтесь. Через них вы можете связаться с нашей командой. Альтернативные формы связи.